Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи» и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим об астрономии и вере. У нас в гостях сегодня директор Астрономического института имени Штернберга Московского государственного университета, член-корреспондент Российской академии наук, профессор Константин Александрович Паснов. Здравствуйте, Константин
Александрович. Добрый вечер, здравствуйте, Алексей Павлович. Спасибо большое за приглашение выступить на этой радиостанции. Честно говоря, я никогда не записывался на радио. Меня как-то все
вот видите
по телевизору.
Радио еще есть, и более того, радио «Вера», очень многие люди, я думаю, и не только голос веры, но и голос такого интеллекта современного, благодаря нашим программам, доходит до радиослушателей. Вот, а я, когда вас представлял и называл ваши регалии, упустил еще одну очень важную регалию, о чем я с удовольствием скажу нашим радиослушателям. Слушателям. Константин Александрович Паснов, лауреат премии правительства России, вот буквально в конце прошлого года, да, вышло решение правительства за создание обсерватории в Карачаево-Черкесии. Да? Вы немножко об этом проекте скажете несколько слов?
Конечно. Ну, с чего начнем?
С Карачаево-Черкесии.
С Карачаево-Черкесии. Ну, это история вот какая. Смотрите, у нас наш институт, Государственный астрономический институт имени Штернберга Московского университета, он, поскольку это астрономический институт, а астрономия – наука, ну, наблюдательная, значит, и у всех перед глазами какая-нибудь картинка, где астроном смотрит там в телескоп, хотя это, конечно, сейчас уже скорее не так, смотришь не в телескоп, а на экран компьютера, но базы наши, которые Московский университет имел до распада Советского Союза, они были весьма многочисленны. У нас наша Крымская станция, которая в Крыму, в поселке научном, рядом с астрофизической обсерваторией Крымской. База была под Алматой, в Алмате, большом Алматинском ущелье, на высоте там около 3 километров. Это называлась Тяньшанская наша станция. И была база в Узбекистане. Это на горе Майданак был построен полутораметровый телескоп. Ну и вот после, с развалом Советского Союза, значит, местные республики, они решили все национализировать. Несмотря на то, что по тогдашним документам то собственность, которая была общесоюзной, она отходила вот, в Национальной Республике, а та, которая была не общесоюзной, а строилась на деньги там, Российской Федерации, и там можно было как-то дискутировать. Но, тем не менее, это, аргументы не сработали, и узбекские власти, и казахские власти, они обсерватории эти отобрали, а осталась только Крымская станция, и благодаря, ну, как сказать, дружественным отношением нашего ректора Виктора Антоновича Садовича.
Руководителя коллектива,
Виктор Антонович, он был, уже тогда был ректором Московского университета, и он договорился с крымскими властями, чтобы тогда была республика в Крым в составе Украины, что эта наша станция остается собственностью Московского университета. И мы вот жили до 2014 года на украинской территории, была собственность Московского университета, но киевские власти все время хотели у нас ее отобрать. Дело уже почти дошло до, так сказать, подписания соответствующих документов, но вот Бог спас, и все, теперь мы остались, значит, на территории Крыма, на территории Российской Федерации теперь. И вот осталась единственная станция крымская. Инструментарий там был все-таки уже достаточно старый, вот не обновлялся долгое время. И мы оказались в ситуации, когда ну, надо было что-то предпринять, надо было какие-то действия по восстановлению наблюдательных баз сделать. И вопрос такой поднимался в начале 2000-х годов перед Москвой, перед руководством Московского университета, и Виктор Антонович все это прекрасно понимал. И только в 2005 году, благодаря усилиям нашего ректора и его, ну, скажем так, хорошему отношению с руководством страны, надо отдать ему должное, но всегда было таким вот в новое время, и сейчас таким продолжается. Удалось получить деньги. Это были какие-то деньги, так называемые немецкие, какой-то там субсидии. В общем, нашлись деньги на строительство новой обсерватории, нового телескопа. Было выбрано место в 20 километрах примерно к югу от Кисловодска на высоте 2100 метров. Это уже территория Карачаева-Черкесии, как раз кусочек ее, край. И на этом месте вот, была за 10 лет, 10 лет заняло строительство обсерватории, и в это время параллельно во Франции был заказан современный очень телескоп 2,5-метровый, ну, тот, на который хватило, что называется, денег, и который, обслуживание которого может потянуть Московский университет, потому что такого класса инструменты, они очень дорогостоящие и требуют, ну, большого инженерного обслуживания, и требуют, ну, это целое дело, в общем, да. И в 2013 году вот состоялось открытие, значит, почти 10 лет она строилась. Инструмент в полную силу заработал уже в 2021 году, уже 5 лет назад.
Удалось что-то открыть с помощью вот этого
телескопа?
Конечно,
это же, понимаете, это телескоп по новым технологиям построенный, у него великолепные оптические качества. И самое главное, к нему были... Да, кроме телескопа, ведь нужна еще аппаратура соответствующая, приемная. И вот благодаря усилиям наших инженеров и наших оптиков уже в Московском университете были построены там специальные приборы, спектрографы и уникальные авторские приборы, с помощью которых пошла очень активная работа в разных областях астрономии, оптической и инфракрасной. Удалось купить нам камеру инфракрасную, ее сделали на Гавайских островах, американская камера. А вы знаете, как приемники, они все такого очень деликатные, поэтому...
Инфракрасные,
да? Инфракрасные, да. Их невозможно. Вот сейчас их невозможно купить. Но нам удалось тогда, в 2005 году, их заказать. Тогда были относительно теплые отношения с американцами, и не было никаких претензий со стороны вот, по поводу приобретения такого дорогостоящего оборудования. Ну и вот сейчас, конечно же, там мы наблюдаем, работаем ну, примерно 100-150 до 200 ночей в году, ясных бывает, и идут большие обширные программы, как в области изучения ближнего космоса, там, скажем, астероидов, планет Солнечной системы, так и в области дальнего космоса, самых далеких галактик и квазаров на больших красных смещениях с релятивистскими джетами, сверхмассивными черными дырами и прочей такой вот экзотикой, я уже сказал. Вот. И, конечно же, там постоянно идут какие-то новые открытия. У нас огромное количество публикаций самых...
Ну, вот астрономия, наука, безусловно, связана с философией. Вот если мы вспомним с вами античность, вспомним Пифагора, который учил о 10 небесных телах и даже изобрел специально 10-е противоземлие, потому что должно было быть 10 непременно. Это такое вот мистическое число. Да. Фалеса, которого обвиняли в непрактичности, а он предсказал не только урожай оливок, но еще и сумел каким-то образом приблизительно вычислить расстояние до Луны от Земли. Вот, то есть философы интересовались астрономией, интересовались космосом, и вообще-то говоря, космос по-гречески – это что? Украшенный, да? То есть украшенный. А мы спрашиваем, кем? украшена, кем? Да. Ёлка украшена. Кто ее украшал? Мама. Вот. А космос, кто его украшал? А никто. Он вот есть сам по себе, он вот такой прекрасный. И тут вдруг появляется христианство. Вот что меняется? То есть астрономия остается наукой, пребывающей как бы в лоне вот этого античного космоса, прекрасного, украшенного, или появляются какие-то новые мотивы с появлением, скажем так, христианской науки?
Ну, это такой вопрос очень обширный. Мне кажется, что ведь до XVI века примерно, да, до времен Коперника, ну, придерживались геоцентрической системы мира, Земля в центре, там, как так сказать, и те вычисления математические, которые позволяли изучать движение планет, ну, движение планеты же – это блуждающее светило, да, она перемещается относительно далеких звезд, хотя и звезды там движутся, но гораздо медленнее, это мы сейчас прекрасно знаем. Вот, так вот, геоцентрическая система мира Птолемея, которая позволяла предвычислять положение планет очень точно. Ну, если перевести на язык математики, там делались вот, с помощью вот, дифферентов и эпициклов, которыми описывалось движение планет, удавалось в геоцентрической системе мира очень точно это описать. И, казалось бы, зачем вам что-то еще нужно было?
А вот. Для чего это нужно было? Для судоходства? Для...
Ну, во-первых, планеты, ну, они наиболее яркие объекты на небе, правда, ведь... самая яркая, ну, Венера. Ну, даже я бы не сказал, что не столько судоходство. Судоходство все-таки ориентация в основном шла по звездам. Да? А звезды, ну, слава богу, у нас есть полярная звезда, которая в полюсе мира находится практически. Это очень удобно. Вот тоже, ну, не совсем, но очень близко к полюсу мира, а полюс мира – это туда, куда смотрит ось вращения Земли. И поэтому вокруг полярной звезды как бы весь небосвод вращается. А если мы переместимся в южный полушарий, там ничего подобного нет. В южном полушарии нет яркой звезды, в южном полюсе мира, и вот этот знаменитый южный крест, он вообще не в полюсе мира, и, ну, и довольно слабое, неяркое созвездие. Вот. А между тем, в северном полушарии, значит, вот судоходство, вот, конечно, в основном люди ориентировались на северные звезды, потом уже, конечно, перешли на южное небо. Но южное небо, оно не такое, оно там много очень ярких звезд, но там нет таких ярко выраженных созвездий, то, что мы называем. Созвездия – это такие звездные конфигурации, которые запоминаются. Там вот ковш Большой Медведицы или крест там лебедя, да, или орел, который прям летит как бы с крыльями.
Я помню, в детстве игра такая настольная даже была.
Вот, да, да, да. И вот, эти, да, и вот всегда знакомство с астрономией, оно начинается с созвездий, да, казалось, вот что-то очень красивые названия, очень много арабских названий, да, Аль-Таир, да, как какой-нибудь или Альдебаран в Тельце. И я помню, что вот когда я начал свое знакомство с астрономией, я начал именно с чтения каких-то популярных книг и со знакомства со звездами. И как только, значит, я начал это все дело понимать, мне стало интересно смотреть осенью, как постепенно восходят вечером новые созвездия, которых не видно было летом. И я все ждал, когда появится знаменитый Орион со звездой Бетельгейзе, которая одна из ярчайших таких звезд, ближайших к нам.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, член-корреспондент Российской академии наук, профессор, директор Астрономического института имени Штернберга Константин Паснов. Вот мы уже заговорили о созвездиях, о вашем пути в науку, который, как и для многих, наверное, людей, начинался с детских грез, с каких-то воображений, фантазий. Вот. Но вот все-таки, если Птолемеева система была эвристически, как говорят ученые, полезна, да, то есть да, можно с помощью такой вот геоцентрической картины мира, можно было решать какие-то задачи предсказания, что же тогда потребовало отказаться от нее и перейти к Копернику?
Ну, смотрите, Коперник – это действительно это довольно революционное представление о мире, потому что Земля лишается своего, своего как бы центрального положения, и в науке теперь даже есть такой термин, что ли, принцип Коперника – это когда ты полностью отказываешься от своего центрального положения, полагая, что ты находишься в точке, которая там не выделена ничем, кроме наличия субъекта в этой точке. Все остальные столь же вероятны и так далее. Это в космологии вот дальше.
Если то есть такой субъектоцентричный говорить. Подход, как и в философии.
Да, вот, да, вот какой субъектоцентричный подход, и от него, значит, наука стала от него отказываться. Ведь и не только Коперник, и Джорджано Бруно там, от него говорили там о множественности миров, и это как бы, понимаете, вот эта точка зрения, что может быть, средневековые догматы церкви, они были несколько, ну, как сказать, они были довольно жесткими по тем временам, да, и это было связано, мне кажется, я небольшой специалист, но мое мнение такое, что это было связано все-таки в большой степени в то, что христианская церковь в Европе, по крайней мере, она была, да и не только, и в арабских странах, они все были приближены к власть имущим, и это было некоторое такое орудие. Потому сразу вот эта вот христианская идеология доминирующая, она, конечно, воспринимала какие-то такие вещи научные в... Ну, не всегда, но во многих, мне кажется, вещах, ну, штыки, что ли, да? Хотя, если вспомнить Фому Аквинского, он же не отрицал наличие науки, которая независима от религии, да? И тут, мне кажется, если вот почитать источники, почитать вот, когда уже католическая церковь уже в 17 веке.
Да, но тут дело касается неба. А небо да. – это да. Обитель Бога, ангелов, да, то есть это то, что в христианском сознании связано с горней областью, да, и звезды звездами, но где-то там ведь еще и Бог живет в этом ослепительном свете звездного неба, знаете, как на иконах новгородских Софии, ну, да. изображается иногда вот этот усеянный золотыми звездами небосвод, да.
Ну, вы понимаете, это, как и Бог живет, он, может быть, живет, он, ну, как сказать, он везде, да, как, это, как фигура универсалис.
Мы сейчас не предполагаем, где именно он находится, мы предполагаем картину средневекового человека.
Да, средневекового человека, да, которого вот есть небо, да. Небо, обитель Бога, да, обитель ангелов и так далее. И как же может быть так, что там солнце, которое, так сказать, входит и восходит, а мы вокруг него, а не вокруг, а да. солнце вокруг нас, хотя наивно мы видим, как оно восходит, заходит, и кажется, что вот мы находимся в центре да. всего этого да. дела. Вот. Но астрономические наблюдения, они постепенно стали показывать, что это не совсем верно, и наблюдения там Тихо Браги, и потом, ведь кроме астрономии развивалась и физика, ну, то, что метафизика тогда называлась, да?
Кстати, вот эту критику геоцентризма я находил у Льва Лопатина, он религиозный философ, и он это слово употреблял во время Первой мировой войны. Почему люди воюют, почему они враждуют друг с другом? А потому что геоцентризм, то есть мы живем в нашей местечковой земле и отказываемся думать о том, что мы граждане неба, граждане мира, граждане Вселенной, да, что судьба наша совершается не только на Земле, она совершается в мироздании. И вот этот выход за пределы Земли, да, прежде чем Гагарин взлетел на ракете, преодолев земное притяжение, его совершали, ментально совершали многие философы.
Ну, конечно, и философы, ну, и ученые, безусловно. Ученые, но, да. Понимаете, это все как... Ведь астрономия, она сначала описывала только движение небесных тел. Вот, скажем, для древних жрецов египетских было важно предсказывать затмение, да, или лунные и солнечные затмения. Они довольно быстро, это еще даже в древние времена научились рассчитывать затмения. А ведь парадоксальный факт, Я всегда всем это говорю, и здесь не побоюсь это рассказать, заключается в том, что угловой размер Солнца и угловой размер Луны практически одинаковый. Ну, и поэтому у нас есть возможность видеть полные солнечные затмения, в то время как Луна все время удаляется от Земли примерно на 1 сантиметр в год. Она уходит, уходит все дальше и дальше и дальше. То есть в развитии нашей планетной системы мы живем в некую выделенную эпоху, когда эти два тела, два изображения Солнца и Луны на небе имеют одинаковый угловой размер. Это, ну, на мой взгляд, это какое-то совпадение. Хотя некоторые считают, что это не совпадение. А, скажем, миллионы лет назад это было не так. Луна была больше Солнца. Ну, это полное затмение, хорошо. А еще через миллионы лет Луна будет, уйдет, и будет ее размер меньше углового размера Солнца. И тогда не будет этих красивых солнечных затмений, вот этих грандиозных явлений, когда там небо среди дня там темнеет, там появляются звезды.
Ну, что опять-таки прочитывалось людьми как знамение.
Как знамение, потому что все животные там начинали возбуждаться.
Вспомним слова о полку Игореве.
Да, в слове о полку Игореве есть картина солнечного затмения. Понимаете, это удивительная вещь. И на масштабах там нескольких тысяч лет оно и будет, и продолжалось, и будет продолжаться. Ну, вот такой забавная вещь с движением Луны. И надо сказать, что движение Луны, оно до сих пор не, ну, это очень сложная, оказывается, теория, не так просто все с ней. Еще Ньютон занимался построением теории движения Луны, и сейчас это все продолжает уточняться. И вообще сам факт наличия Луны для Земли играет очень важную роль. Дело в том, что если бы, представим себе, что Луны не было бы, если бы не было Луны, ну, лишились бы красивых затмений, ладно, это такая эстетическая часть вопроса, но самое ужасное заключается в том, что ось вращения Земли, испытывая вековые возмущения гравитационные со стороны Солнца и больших планет, она могла бы вековым образом менять свое положение. То есть у нас бы полюс мира был не в полярной звезде, а куда-то бы перемещался. И наши экваториальные леса превращались бы в арктические пустыни, и это было бы очень нестабильно.
Есть в этом какая-то все-таки провиденциальность, то есть какой-то промысл в том, что мир устроен так, а не так, в том, что вот...
Да, это вот, я понимаю, да. Иногда, ну, восходя уже к более далеким, так сказать, материям, в сторону космологии, это вообще называется антропным принципом. Почему? Потому что как только мы доходим до некоторых границ нашего незнания и понимаем, что, ну, что вот есть некие начальные условия, начальные параметры, из которых можно что-то получить. Но кто задал эти начальные параметры? И здесь сразу, ну, одна из гипотез заключается в том, что существует бесконечное множество различных вариантов, бесконечное множество таких миров, но мы живем именно в том мире, в котором вот эти все условия создались для того, чтобы мы с вами здесь сидели и общались. Причем это не на уровне биологии, а на уровне некой фундаментальной физики, на уровне строения материи.
Вот это мой самый такой потаённый вопрос. То есть вот когда мы смотрим в небо, да, вот настраиваем эти потрясающие телескопы инфракрасные, что мы хотим увидеть? Мы хотим увидеть многообразие звезд или мы хотим увидеть какой-то замысел?
Ну, это хороший вопрос. Люди, которые, ну, астрономы или там физики, которые вообще не имеют никакого отношения там к вере, там, могут быть стопроцентными атеистами, они, как мы говорим, вот у нас есть некое представление о каких-то процессах в космосе, и мы хотим их изучить глубже, лучше и понять, так сказать, как это все устроено. То есть иногда говорят, что астрономия – это наука, так сказать, от безделья, leisure science, То есть, если бы у вас было много дел всяких, то вам бы не было, не хватало бы времени смотреть на небо.
Как и философия, да?
Да,
и это тоже лыжи сайз. Много досуга, да, чтобы
заниматься. Да, когда много досуга, когда тебе не надо заботиться там о хлебе насущном денно и ночно, и вот ты начинаешь о чем-то рассуждать. Да, как говорил Кант, небо над головой и моральный императив внутри меня, который восхищает больше всего, потому что, ну, небо, оно же действительно фантастически красивое, вот этот эстетический момент. А представьте себе, что мы жили бы на планете, где все время были бы облака.
Это такое то, что возвышено, то есть, да, то, что невозможно понять, и поэтому это вызывает у нас какой-то мистический трепет.
Мистический трепет, но даже есть целое там большое количество научно-фантастических произведений, когда писатель сажает какую-то развитую цивилизацию в область, где оно не видит неба, по крайней мере, в оптическом диапазоне. Вот. Но и с помощью каких-то очень хитрых, так сказать, вещей начинаешь понимать, что там есть что-то за тем слоем облаков или чего-то, через которую звезды не видны. Но мы-то их видим, да? И мы их видим, и мы видим не просто звезды, мы видим, как они эволюционируют, как они движутся, как они взрываются, в конце концов. Есть же сверхновые, и звезда, звезда в своей, в конце своей эволюции, ну, если она достаточно массивная, она мощнейшее явление вспышки сверхновых, которые вот мы наблюдаем в нашей Кавказской горной обсерватории. Вот. И поэтому, когда мы говорим, зачем это делается, ну, для того, чтобы выяснить вот детали этих физических процессов, понять, как это все происходит. Ну, и вот возникает целостное впечатление такое о том, как рождаются звезды из газопылевых туманностях, как они эволюционируют, как они живут вот на стадии главной последовательности, где идет термоядерное горение водорода в гелий, и водород превращается в гелий в центре Солнца, и это дает нам вот эту энергию, которая питает Землю, и благодаря которой мы с вами здесь существуем, правильно? И, например, если бы мы жили вокруг... Вот, не Солнце, а представим себе планеты. Мы сейчас открываем большое количество планет вокруг других звезд. Но если звезда не солнечного типа, солнечные звезды, они солнечного типа звезды, они выделены. Почему? Потому что они живут 10 миллиардов лет примерно. Вот Солнце сейчас прожило 5 миллиардов лет, еще где-то мы в середине пути. И 5 миллиардов, оно совершенно спокойно, ну, кроме там вот солнечной активности, которая иногда даже очень проявляется, но, по крайней мере, она не убивает все живое. Вот. А если бы звезда была очень массивная, то время массивной, жизнь массивной звезды, оно как квадрат массы примерно меньше, чем солнечного, и тогда, ну, оставалось бы какие-то сотни миллионов лет, ну, миллиард, может быть. И не факт, что за это время, по современным представлениям, могла бы возникнуть жизнь на таких планетах. Поэтому вот Солнце – это тоже.
Мы сегодня беседуем с астрономом Константином Александровичем Пасновым, и у меня в голове возникает мысль, а не являемся ли мы такой вот жалкой песчинкой посреди всего этого мерцающего величия среди миров, мерцание светил одной звезды, я повторяю имя, как писал Иннокентий Аницкий. Но мы об этом поговорим в следующей части нашей программы, программы «Философские ночи» на Светлом радио, радио Вера. Слушайте нас после небольшой паузы.
Философские ночи на радио Вера. Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем. Радио Вера представляет. Философские ночи на радио Вера. Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире радио Вера, программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, профессор, член-корреспондент Российской академии наук, директор астрономического института имени Штернберга, лауреат премии правительства России Константин Александрович Паснов. Мы говорим сегодня о астрономии и вере, то есть вот о той картине потрясающей, которую наблюдают с помощью телескопов. Я вспомнил, что у нас был такой философ Валентин Фердинандович Асмус, который дружил с Борисом Пастернаком, жил в Переделкино, они были соседями, ходили друг к другу в гости, и я застал последний год, застал его вдову Ариадну Борисовну, и был в этом доме переделкинском, где стояли телескопы. Асмус очень любил смотреть на звездное небо, и разрешение на покупку этих телескопов он получил от Молотова в 30-е годы. Нужно было писать специальное письмо. Ну, Асмус был человеком не очень религиозным, но, тем не менее, все-таки не чуждым вере и допускающим, что все-таки Евангелие истинно. Да, и я думаю, что вот это изучение звезд как-то ложилось. Ну, по крайней мере, книга о Канте, у него была написана замечательная книга, да, и Кант искал другие аргументы, моральное существование Бога. Для него книга «Природа» не была таковым аргументом. Но вот у нас возникает в нашей беседе вот этот вопрос. Вот так же, как в физике. Вы же физик, да, вот второй закон термодинамики. Давно должен был приговорить нас к энтропии. Да? Энтропия.
Энтропия
вот, растет. Да, так же и вот в этом ощущении, которое мы с вами нарисовали. Мы какие-то маленькие колонисты на маленькой песчинке, существующей в одной из систем, одной из звезды, да, которая через 5 миллиардов лет потухнет, или все-таки мы не такие бедные родственники, и у нас есть какое-то, может быть, даже центральное положение во Вселенной?
Это потрясающий вопрос, и, как сказать, вот одиноки ли мы во Вселенной, даже не с точки зрения, вот, так сказать, религиозного человека, а даже с научной точки зрения этим всегда человечество интересовалось, и начиная со времен Джорджано Бруно, когда он говорил о том, что должны быть такие же миры, множественность миров, понимаете, есть так, уже когда люди в 20 веке уже в современную науку стали задумываться об этом, когда стало ясно, что ну, в галактике 11 миллиардов звезд, да, а во Вселенной примерно столько же галактик, 11, легко запомнить, 10 в 11 степени, сколько? Это 100 миллиардов, прошу прощения, 100 миллиардов звезд в нашей Вселенной, в галактике, и примерно 100 миллиардов галактик.
Если нету Творца, это же превращается в дурную бесконечность.
Ну, чудовищные цифры, смотрите. И тут много вопросов сразу возникает. Раз о бесконечности Вселенной думали и в 19 веке знаменитый парадокс Ольберста. Если Вселенная бесконечна, и звезд там много, и рано или поздно ваш взгляд всегда упрется в какую-нибудь поверхность звезды. Это означает, что все небо ночью должно сиять, как солнце. Но этого нет. Что отсюда следует? Значит, что Вселенная конечна. А если конечна, то почему она конечна, и что за ее границей? Ну, как известно, парадокс Ольберса, он разрешается двумя путями современной науки. Во-первых, действительно, количество галактик во Вселенной, оно конечно, и мы не утыкаемся каждый в любой точке в какую-то звезду или галактику. А второе – это то, что Вселенная расширяется. Это вообще вещь, которая... Эйнштейну, который пытался описать Вселенную уже на современных позициях, придумал общую теорию относительности, он не верил в расширение Вселенной до 1929 года, пока Хаббл, 1929, пока Хаббл уже окончательно не установил, что действительно Вселенная расширяется, галактики удаляются одна от другой. И чем дальше она находится, тем с большей скоростью она удаляется. Вот. И чтобы остановить это расширение Вселенной, Эйнштейн придумал так называемую космологическую постоянную. Это было в преснопамятном 1917 году, значит, шла вторая... Что было в этом году, помните? Шла Первая мировая война, неудача на немецком фронте еще тогда у Германии были. А Эйнштейн, значит, вот, несмотря на все вот эти политические сложности, тем не менее, вот он работал в Берлине уже тогда, и он, ну, во-первых, он в 15-м году сформулировал свою общую теорию относительности, а в 16-м году на Восточном фронте, значит, решил первое уравнение Эйнштейна Карл Шварцшильд, который потом скончался от ранений уже. А в 17-м году Эйнштейн ввел эту космологическую постоянную, чтобы остановить расширение Вселенной, потому что он говорит, как она может расширяться? Я каждый день вижу одно и то же небо. Ну да, там с точностью до движения Земли вокруг Солнца, вращения Земли вокруг оси, вся вот эта кинематика астрономическая, она была хорошо изучена. Вот. А Вселенная-то почему? Она же должна быть статичной. Но ничего подобного, она расширяется. Причем, как выяснилось в конце 90-х годов уже 20 века, перед самым началом 1998 году, я присутствовал как раз на этом, в Париже, на этой конференции, где было объявлено, что она не просто расширяется, а расширяется с ускорением в настоящее время. А, и теперь... Вот так гипотеза космологической постоянной, она приобрела новое звучание, потому что она может это сделать. Когда вы вводите космологическую постоянную, вы можете заставить Вселенную расширяться с ускорением. Но что это такое? И сейчас даже есть такой термин «тёмная энергия», может быть, вы слышали. Значит, когда мы чего-то не понимаем, мы начинаем придумывать... какие-то, как это, говорящие названия.
Да. Меня вот больше всего беспокоит, что она тёмная.
Да, ну, это ужасно. Да. Вы знаете, да. Dark Energy – это кошмарный термин, который вот...
Значит, потому что христианство строится на...
На чём-то светлом.
Светлом,
конечно.
Да. Солнце – символ Христа, и в этом, да. Божественная энергия.
Да, да. Да. Ну, это вот...
Фаворский свет.
Ну, да. Свет, да. Это да. Какая-то... Почему эта энергия, я не знаю, почему это так назвали, но это нечто, что не вписывается в наше представление традиционные о современной физике, об устройстве мира. И вот огромное количество усилий астрономических сейчас как раз направлено на то, чтобы вот эту, ну, я уж теперь термин этот ввёл, буду им пользоваться, эту темную энергию понять, что это такое, как она работает. Она в больших масштабах создает антигравитацию. Представляете, что это немыслимо. Мы все привыкли, что гравитация, она притягивает, тела притягиваются друг к другу со времен Ньютона, мы знаем. Вот. И эта темная энергия, она занимает 70% энергетического бюджета всей Вселенной. И никто не знает, что это такое. Понимаете? Это удивительно, но это отдельный разговор. Вот. А кроме нее есть еще темная материя. Вот опять же.
Ну, может быть, наука, она для того и существует, чтобы доказать нам максимум Сократа. Я знаю, что,
я ничего
не знаю.
Нет, правильно, это верно. Чем больше я знаю, тем больше вижу, что мои знания очень ограничены. И вот попытки выйти за эту ограниченность с помощью, в том числе, астрономических наблюдений, когда мы говорим об, вот, раз уж мы заговорили о звездах, о больших масштабах, мы так как раз сейчас... Эти проблемы, они общенаучные, они не только касаются астрономии, астрофизики, они касаются и физики, потому что где-то в 20 веке торжество физики, ну, так сказать, как кто там говорил, Карл Чапик, по-моему, что... Чтобы ученые не изобретали, они, у них всегда в конце получается бомба. Вот. Но вы можете себе представить, да, квантовая механика привела создание атомной бомбы и мобильных телефонов, которыми мы все пользуемся, да. 100 лет отмечали в прошлом году создание квантовой механики.
Какие-то пейджеры взрывающиеся, да,
уже ну да, ну жутко, это уже немножко. Так, это уже
вот.
Другое.
А вот тема, которая очень важна для христианского сознания, да, тема, влияют ли звезды на человека? Вот я помню, Климент Александрийский, такой учитель церкви II века, в выдержках из Теодота против гностика Теодота, писал: до крещения звезды влияют на человека, но после крещения вот эта сила звезд с нас снимается. И вообще тезис о влиянии звезд на человека – это, наверное, термин все-таки больше астрологический, чем
это
астрономический.
Это астрологический, конечно.
И этому всегда возражали христианские богословы, учители церкви. Ну вот вспомним хотя бы 1524 год, когда Николай Булев, немчин, немецкий врач при дворе Василия III, вслед за альманахом Штефлера и Пфлауме предсказывает потоп в Европе. Вот, то есть предсказывает какую-то природную катастрофу. И начинают, значит, при дворе рассуждать, а может быть, действительно так, а может быть, вот астрологи это предсказывают, и скромный, смиренный инок Спаса Илиазарова монастыря Псковского, Филофей, пишет письмо Михаилу Мунехину, царскому дьяку в Пскове, где он говорит, что звезда, вообще-то говоря, это есть мертвое тело. И ни на что оно влиять не может, да? А влияет на все, на все судьбы людей только Бог и божественный промысел. Поэтому не надо здесь особенно полагаться на звезды, вот, на применение звезд, а лучше посмотреть, что движет человеческой историей. И вот два Рима пали, третий стоит, четвертым уже не быть. А пали они не потому, что звезды так решили, а потому, что они отступили от чистоты веры. Там первый Рим в ересь Аполлинариеву впал, второй Рим Флорентийскую унию подписал. Вот третий Рим, Москва стоит, и град, жена, убежавшая в пустыню. Да? Угу. Вот. Ну вот что же вот все-таки делать с этим взаимодействием звезд и человека? Да. Астрономия этим занимается, или она оставляет это вот на суд астрологии?
Да, смотрите, значит, я категорически не приемлю, конечно, никакой астрологии, потому что я понимаю, как физик, что никакого влияния здесь нет и быть не может. Ведь звезды находятся на чудовищных от нас расстояниях. Угу. Значит, никакого воздействия гравитационного там или еще какого-то это все не оказывает. Вы можете, ведь вот возьмите лампочку, отнесите ее, чем дальше вы ее относите, тем она более тусклой кажется, как единица на R² падает поток световой, да. Значит, и звезды, они же все, их, это, они все яркие, разные, как говорится, разного видимого блеска, но они все на очень разных расстояниях, и та яркая звезда может быть близко, а тусклая звезда, она может быть, по сути дела, во много-много раз, в миллион раз ярче, чем это, если мы смотрим, если мы считаем какие-то абсолютные единицы измерения излучаемой энергии. Так вот, конечно же, звезды никак не влияют. Вот, можно... Вот повторяю, что вот мифологизация там созвездий, и мы даже пишем там какие-то границы, и вот Солнце переходит из созвездия Льва в созвездие Девы, Весы, и вот кто родился там в Скорпионе, тому надо жену брать из рыб непременно, и все такое. Это чистое, понимаете, это сродни там гаданию там на картах или еще чего-то, да. И этим можно...
То есть иногда сбывается?
Иногда, вот именно, понимаете, вы всегда можете из миллиона предсказаний одно, вы куда-то попадете. Но это же все несерьезно, понимаете? Вот поэтому эти вещи остаются за рамками научного знания. Это уже какая-то мифологизация природы. Это так, с такой же, ну, то же самое делается.
Вот, ну, вот, а рождественская звезда?
Ну, вот рождественская звезда Вифлеемская, да, значит, споры были. Что это такое? Была ли это какая-то, может быть, сверхновая? Или, скорее всего, это была комета. Вот. Была комета, которая кометы приходят, уходят, они вращаются там, возвращаются к нам. И я, скорее всего, это была, скорее всего, если это была, то была комета.
Философские ночи на радио Вера.
В эфире радио Вера, программа «Философские ночи». Наш сегодняшний гость. Доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук Константин Александрович Паснов, директор астрономического института имени Штернберга МГУ имени Ломоносова. И мы говорим сегодня о астрономии.
Астрономии,
да. И вере. Да. Астрологию мы уже обсудили и поняли, да, что никакого отношения к научному знанию это не имеет. Вот. Что, впрочем, не мешает нам любоваться карты звездного неба и какие-то явления воспринимать как знамение, да, как вот эту рождественскую звезду, которая воспета поэтами и изображена на иконах, и которую мы прославляем в колядках на Рождество, да. Но это как бы другой план, потому что книга природы и те законы, которые в природе господствуют, законы, действующие с необходимостью, они переносятся в план какого-то блаженно-личностного самоопределения, как говорил Алексей Федорович Лосев, где это превращается в миф. И вот это превращение науки о звездах в миф, наверное, возможно. И иначе литература, поэзия так не воспевала бы эту реальность, да?
Ну, конечно, мифологизация можно сказать, мифологизация от незнания, но даже или от эстетического восприятия, как угодно, да. Но вот если говорить как ученый, как астроном, и как вот чем мы занимаемся, мы же, я уже об этом говорил, что пытаемся что-то понять, нами движет как бы вот, ну, любопытство, а как это, как эти процессы происходят, что ими движет, как понять вот те необычные явления, я уже говорил, как вот, почему там Вселенная расширяется с ускорением, доказанный факт, как это понять, что это такое. Значит, здесь, конечно же, одной астрономии мало, потому что мы используем весь арсенал знаний, и химию, да, и физику,
это
и математику.
Это уже космология. Это уже
даже космология, даже, ну и даже если ты к звездам, ну, внутри нашей галактики, их там, там очень масса вопросов и проблем, например, откуда, ну, откуда в природе берется золото, да? Вы задавались таким вопросом или нет, казалось бы? Солнце делает водород в гелии там в центре, но на Солнце есть все элементы химические таблицы Менделеева, да? Почему? Потому что Солнце – это уже звезда, которая много раз рождалась из вещества, которое много раз рождалось, умирало, проходило вот все эти процессы бурных вспышек и так далее. И вот уже и современная, как сказать, химия большая, где все есть, она – это результат многолетней, многократно прошедшей эволюции в звездах, да. Падают нам метеориты, да, которые железные, железо-никелевые, там железо-никель. А железо откуда берется? Железо берется от взрывов, термоядерных взрывов звезд, от так называемых сверхновых первого типа. Там варится железо, никель, элементы железного пика. А золото откуда? Золото тяжелее железа, это более высокое. Эти элементы, как сейчас представляются, рождаются. Золото, платина или уран, о котором много говорят в политике. Они рождаются во время столкновения нейтронных звезд. Вы можете себе это представить? Это вообще то, о чем там 20 лет назад мы помыслить не могли. А между тем, вот современная наука, современные знания, наблюдения за, ну, во всем электромагнитном спектре за разными явлениями, включая гравитационно-волновые, вот сейчас обсерватории, да, мы начали понимать, откуда берутся вот эти тяжелые элементы, которые в последнее время были загадкой. И мы стали как бы на ступеньку выше в этом понимании. А теперь мы будем изучать еще что-то, вот там вот эти колоссальные проблемы.
Вопрос о происхождении Вселенной ставят астрономы? То есть что, большой взрыв или все-таки творение? Или большой взрыв – это и есть модус операнди творения? То есть вот.
Значит, ну, слово «большой взрыв» мне ужасно не нравится. Угу. Это плохой перевод с английского языка «big bang». Ну, «бэнг» – это не взрыв, это просто бум такой. Ну, я не знаю, взрыв – это когда что-то вот в каком-то области пространства-времени, много энергии выделяется, там, пошла там ударная волна, взрыв всегда ассоциируется у нас с какими-то военными коннотациями. Потому что никакого взрыва не было. Значит, если мы начинаем думать Вот если Вселенная расширяется, как рассуждал Гамов, ну, давайте ее в прошлое будем. Значит, в прошлом она была меньше, 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 плотнее, горячее, и в конечном счете мы дойдем до такого состояния, где могут идти термоядные реакции. И он хотел все элементы химические, Георгий Антонович Гамов в конце 40-х годов, сделать, и он ввел этот термин, сделать вот в этой горячей, плотной, компактной Вселенной. Но сжимается не только пространство. Ну, вообще нельзя говорить о пространстве без времени, так же, как о времени без пространства. Значит, и вот этот пространственно-временной континуум, который мы называем Вселенной, он был плотным, горячим, а был ли он вложен? Мы же всегда хотим как бы выйти сознанием за границы пространства-времени и видеть вот эту Вселенную как какой-то шарик в чем-то находящийся. Но это неправильное представление. Оно ложное, оно, как сказать, идет не туда. Поэтому вот это плотное состояние, это, от него остался след. Было предсказано реликтовое излучение, которое было открыто в 65-м году. Это планковский спектр, 3 градуса, известные вещи, несколько Нобелевских премий за это дали. А что было до этого большого? Куда? Давайте идем еще дальше. Если мы идем еще дальше, то мы попадаем в область, которую вот наш покойный великий соотечественник Алексей Александрович Старобинский, академик, который ушел 2 года назад от нас, он, как сказать, один из первых был пионером того представления, а что же было до этого вот большого взрыва? До этого большого взрыва Вселенная находилась в некотором квантовом, как бы я бы сказал, состоянии. Мы его уже не описываем классической физикой, а вынуждены прибегать к инструментарию квантовой физики.
То есть это мюон такой или укон, то есть ничто?
Ну, нет, скажем так, это все-таки это пространство-время, в котором, которое до большого взрыва, оно расширялось экспоненциально быстро. Эта стадия называется инфляцией. И оно расширялось по современным представлениям от состояний, которые имели размер 10 минус 30. Все пространство было, вся Вселенная представлялась из себя, ну, размер характерный 10 минус 33 сантиметра. Можете себе представить? Вот сантиметр, его в 10-33 раз сожмите, и плотность там была 10-93 грамм в секунду. Но никакого вещества там вообще не было. Это было нечто, что стало расширяться экспоненциально быстро. Есть причины, по которым это все расширяется. Но в какой-то момент, и она была холодной, там не было вещества. Но в квантовой физике мы знаем, есть такое явление, когда у вас, значит, гармонический осциллятор начинает осциллировать, вот представьте себе яму такую параболическую, куда вы кидаете шарик. Этот шарик, когда он скатывается, он, если бы трения не было, он бы вот так, как маятник, туда-сюда бегал, да? А если есть трение, там, он постепенно затухает внизу, там, где потенциальная энергия минимальна. Так вот, пока вот эти осцилляции квантовые происходят, этого первичного поля, которое иногда называют инфлатон, ну, это одна из таких гипотез. Вот эти осцилляции порождают вот это все сущее. Все сущее, вот всю, то предшествующее большому взрыву пространственно-временной континуум, разогретый до температуры 10-14
гигантов. Ну, вообще-то говоря, мне кажется, что противоречие с описанием книги «Бытия» особенно здесь нет.
Да, вы знаете, как говорится, люди, когда говорят, ну, смотрите, ведь
Земля была безвидна и пуста, и Бог, Божий реял над водой.
Да, но Земли-то не было, и вещества не было. Дух, если хотите, мог быть.
Да, ну где-то он реял. Да,
вот где он реял, да. Это интересный вопрос, потому что ведь если мы уже так совсем еще дальше будем говорить, если есть в какой-то... Представим себе, что есть какая-то невообразимая бесконечная субстанция, да, и в ней вдруг рождается вот эта Вселенная. Но ведь есть другая Вселенная, которая также могла родиться, и о которой мы ничего не знаем, и таких, это называется гипотеза мультиверс. Вот есть юниверс, уникальная, так сказать, наша вселенная, в которой мы живем, а есть мультиверс, когда таких вселенных может быть бесконечно много. И ответ на людей, которые привержены антропному принципу, идея в чем заключается? Смотрите, у нас есть бесконечно много вселенных с бесконечно разным набором фундаментальных констант, которые ответственны за строение материи. Так вот, мы в той находимся, в которой, так сказать, сложились, так сказать, карты.
Ну, точно так же, как и рождение человека, это тоже есть одна из там миллионов и миллиардов возможностей, да, вот один из сперматозоидов. Но, тем не менее, мы сидим здесь с вами в качестве конкретных людей, которые родились. И, кстати сказать, вот в конце программы тоже, мне кажется, важно все-таки вспомнить, что вы родились в Козельске или провели детство свое в Козельске?
Нет, родился я в Подмосковье, в Орехово-Зуеве, уже с 7 класса родители переехали туда, под Козельск, и там, да.
Мы с вами были в марте в Оптиной пустыне, и вы сказали, что первый раз там очутились в 72 году.
Да, вот мы они переехали туда в 72 году, и я осенью 72 года, это было ужасное жаркое лето, Москва, Подмосковье горело, здесь дымом все пахло, все. Вот. Там дыма не было, не было вот этого ужасного, хотя знойно было и жарко, и жаркий очень был сентябрь. Я помню, как вот в начале сентября мы с отцом и с дедушкой пошли, он говорит, вот я вам сейчас покажу вот эту Оптину пустынь. Был такой разбойник Оптин, значит, как он рассказывал нам эту историю, и он раскаялся, да, в своих, и вот, чтобы смолить Бога. Но там есть еще Пафнутий в колодец, и мы, в котором есть такая ледяная вода, и там вот Пафнутий Боровский такой был, который великий такой местный святой. Ну, я тогда мало это, ничего почти не знал. И вот мы пришли...
Вы уже школьником были?
Ну, я учился в 7 классе. О, я поступил в 7 класс. Вот. Мы пошли в этот, в Оптину пустынь. Там, конечно, значит, все в запустении находилось.
В Скиту, наверное, был музей, да?
А в Скиту был музей, там был музей Достоевского, и вот церковь Иоанна Предтечи, она даже там с главой была и с крестом. Это меня, то есть все кресты, конечно, были срублены, в Святых Воротах креста не было. И там, а вот на этой церкви был крест, но там был что-то тоже какое-то, там был, вот дальше там домик музей Достоевского, а здесь то ли Толстого, то ли еще что-то, как теперь еще удивительно.
А русских там, писателей.
Русских писателей. И там такой дуб, он до сих пор стоит вокруг, ну, и вот под этим дубом сиживал там Николай Васильевич Гоголь, Фёдор Михайлович Достоевский, и вообще Скит, он, ну, вот он сохранился, потому что монастырь сам пострадал, колокольню взорвали советские войска при отступлении в 1941 году, а в один из храмов, вот не в Введенске, а вот который там подальше, я не помню, как называется.
Казанский.
Помню. Казанский. Mm-hmm. Там была воронка просто от авиабомбы, туда просто бомба попала. Вот. Ну, и стены были порушены, так все это, конечно, в таком состоянии, в плачевном довольно находилось. Вот. Но я вот говорил Алексею Павловичу, что-то во мне там тогда произошло.
То есть на звезды вы смотрели из Козельска?
Да.
Я вам очень благодарен за этот интереснейший разговор. Я думаю, его нужно будет прислушать не один раз, потому что для неспециалистов некоторые вещи могут показаться удивительными, сложными, да, требующими дополнительных знаний. Но, тем не менее, этот потрясающий экскурс в звездное небо, что мы можем увидеть, что мы можем узнать, обратив свои взоры туда, вы нам дали. У нас в гостях был Константин Александрович Паснов, астроном, член-корреспондент Российской академии наук. И я надеюсь, до новых встреч в эфире «Радио Вера», программы «Философская ночь».
Да, большое вам всем спасибо. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
«Философские ночи» на «Радио Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.